Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице, радиостанции «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. С нами Николай Топорнин, наш умный парень, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здрасте.
Здрасте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там начался, и я продолжаю анонсировать, с учетом того, что мы про международку говорим, вот, и завтра все это продолжится, потому что завтра...
Про курс рубля поговорим.
Ой, про курс рубля тоже поговорим обязательно. Я просто хочу проанонсировать, что завтра, 28 января, после 11:05, то есть револьвер послушайте, новости послушайте, и оставайтесь на наших волнах и в нашем YouTube-канале, потому что будет прямая трансляция интервью, большого интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В нем будет также участвовать наш главный редактор Роман Бабаян. Вот, и поэтому можно послушать. Интервью большое, интересное, с учетом того, что довольно, естественно, актуальное, потому что что происходит в мире сейчас, в общем-то, Россия напрямую касается.
Наши пообещали опубликовать ответ американцев на наше предложение.
А американцы просили не публиковать.
Ну, они просили, а вот наш МИД посчитал, что будет важным, если общественность будет в курсе их ответа, потому что так, знаете, вот сложно обсуждать, вы сейчас мне зададите какой-нибудь вопрос, а я скажу, слушайте, Евгений,
я не читал. А я не буду отвечать.
Нет, я не то, что не буду отвечать, но я не читал этот документ, не знаю точно, что у меня содержится.
А вам не кажется, что это...
Догадываться, что там есть.
Это как раз такой был прием американский, то есть, с одной стороны, мы вот предложили играть вообще в открытую... Ой, телефон, выключите, пожалуйста. В открытую предложили играть, да, чтобы вот все было видно, а американцы, наоборот, пытаются это все закрыть, потому что, как кажется, чем тише, тем место для маневра больше. Нет?
Знаете, мне кажется, что почему они так боятся вот публикации? Ну, не то, что боятся, но не хотят публикации их ответа, потому что в нем не содержится конструктивных предложений.
Так наши обещали. Ой, да. В смысле, рассчитывали, я думаю, на это. Допускали, прошу прощения, допускали, что оно так и будет.
Нет? Знаете, если наши допускали, что так оно и будет, зачем тогда мы все публиковали, проводили переговоры?
Вопрос исторически зафиксировать.
Сизифов труд, получается. Мы заранее знали, что ничего не получится. Мы приложили массу усилий, чтобы подготовить два проекта соглашения, передали их. Было очень много всяких консультаций, переговоров, двусторонних, многосторонних. В результате гора родила мышь. Да?
То есть хоть что-нибудь.
Ничего из этого не вышло. Вот. Ну, к сожалению, ничего не вышло. Раз ничего не вышло, то американцы, в общем-то, не хотят, ну, знаете как, чтобы на них сваливали вину. Вот россияне предложили, а они нам во всем отказали. Ну, как бы тут, понимаете, инициатива дипломатическая принадлежит России, это очевидно.
Ну да.
И они как бы в данном случае играют вторым номером. Если второй номер не хочет играть, так откровенно говоря, конечно, он будет затягивать. Вот они сколько? Они примерно полтора месяца, так сказать, анализировали.
Месяц, 17 января.
Ну да, сегодня у нас уже 27-й, значит, да, месяца 10 дней. Ну, почти полтора, да. Вот они там анализировали, читали, вчитывались, консультировались с европейскими союзниками, звонили в Киев, куда-то еще, возможно, звонили, там на МКС, я не знаю, куда они звонили. Вот, в результате вот выдали ответ. Ну, теперь, знаете, мы тоже можем, в общем-то, взять паузу и так месячишко анализировать их ответ.
А чтобы... обстановка на границах все нагнетается,
да нет, понимаете, нет? Вот министр обороны Украины Алексей Резников сам сказал, никто за его за язык не дергал, сам сказал, что он не видит какой-то особой угрозы со стороны российских вооруженных сил.
Что интервенция начнется, да.
Да, что это говорит, в принципе, россияне постоянно проводят какие-то учения, маневры, передислокации и какой-то глобальной концентрации войск вот на каком-то одном участке границы, он не заметил. Понимаете, это говорит министр обороны, человек, который отвечает за безопасность.
Видимо, он точно воевать не хочет. Потому что
он воевать не хочет, и, видимо, он говорит правду. Мне кажется, что многие политики, особенно на Западе, они не знают вот реального положения вещей на границе, как это вообще было. Нет, ну понятно, что со спутника видят, да, видят, что там примерно Ну, 110, 120, 130 тысяч, вот такие примерно оценки. Там и бронетехника есть, танки, БМП, БТР, какие-то там якобы ракетные установки тоже, типа там града присутствуют. Вот, ну, понятно, когда войска находятся на маневрах, естественно, что они там не с ложками же бегают, правда, все-таки, ну, с техникой, как полагается, вот, в полной выкладке. Ну, видимо, они считают, ну, понимаете, вот, ну, даже по учебникам всем классическим и натовским, и нашим, говорится о том, что различного рода такие военные наступательные акции начинаются тогда, когда на каком-то участке фронта, значит, накоплен пятизначный перевес. Да, одних сил над другими. Ну, хорошо, у нас, предположим, 120 тысяч, но на украинской границе там чуть меньше 100 тысяч. Понимаете, вот сосредоточено тоже. Ну, то есть никакого перевеса глобального нету. Ну, ну так вот, если мы абстрагируемся, это полный, конечно, психоз там,
и пехота ерунда. Первая точно не пойдет, да, это тоже
ну,
надо понимать.
Ну да, многие опасались, знаете, чего там, и до сих пор опасаются, что какой-нибудь дрон залетит откуда-нибудь там по ошибке. Что-нибудь там упадет куда-нибудь, дай бог, вот.
На у кого-то дежу, рука да. дрогнет.
У кого-то рука дрогнет, какой-нибудь по пьяни там, понимаете, из миномета кто-нибудь выстрелит с украинской просто, стороны. А ну, вот... я видел фотографии, да. вот, которые публиковали американские СМИ, у нас не публикуют их, с украинской стороны, как они готовятся. Ну, что вот там, танки закапываются в землю, пулеметные установки, блиндажи, окопы вырыты там в полный профиль. Понимаете, то есть, ну, они так серьезно к этому относятся. Это не то, что граница там с Донбассом, да, там действительно что-то можно и стрельнуть разочек, там по воробьям, условно говоря. Здесь я вот видел, что там все по-серьезному.
А если политически рассматривать, вот, Николай Борисович, кризис украинский продолжается 8 лет. Горячая фаза войны была в Донбассе, котлы были, все было. Потом более-менее вроде утихомирилось, паспорта раздали, вроде бы ситуацию купировали. А с чего вдруг началось... то, что стало причиной вот нашего положения в текущей точке?
Это хороший вопрос, хороший очень вопрос. Точно, наверное, нельзя сказать, с чего это началось. Ну, вот судя по, опять-таки, американским каким-то публикациям, в первую очередь слухам, в том числе якобы какие-то к ним попали наши планы Генштаба, о том, что вот там запланированы какие-то военные операции.
Готово,
да, да, там с какими-то ударами танковыми, еще чего-то. Но я предполагаю, что генштабы, конечно, на любые случаи жизни должны быть военные планы, да, на любой границе, на западной, на восточной, там, на северной, на какую угодно. Но для этого генштаб и существует. Да. Извините, а для чего он тогда существует? Вот для того, чтобы все эти оперативные, тактические, там, стратегические планы иметь под рукой. Наверняка такой план есть и по отношению к Украине, потому что все-таки мы знаем... Там активно сейчас подключаются и натовские структуры, вот, значит, они могут тоже со своей стороны там спровоцировать что-то. Поэтому, естественно, наверняка такой план есть. Но когда этот вдруг что-то такое попало в руки, не знаю, американцев через украинцев, через чёков, они думают, говорят, о-о-о! Смотрите, готовится, да, танковый удар, танковый прорыв, значит, все, русские готовят войну, значит, мы должны...
До Днепра пойдут.
Да, ну вот сегодня я прочитал, минимум. Что там уже есть два сценария на CNN, я прочитал уже там два или три сценария, что в одном сценарии мы отсекаем Киев, а в другом сценарии мы идем по Днепру и забираем все, что там на юго-востоке
Украины. А с третьего заходим с Мозыря.
А с третьего заходим, да, да, вот, понимаете, вот такие сценарии как бы рассматриваются, ну... Ну, понимаете, для этих сценариев ну, нет никакой... Ну, конечно, можно там выдумать что-нибудь, да? А почему не продумать сценарий, что мы там еще и Польшу разрежем заодно на две части там? Ну, почему нет-то? Да, ну, Польша страна НАТО якобы, да, у нас там...
Реализуем
да,
страхи да. прибалтийских государств.
Да, вот они там тоже говорят о том, что им очень страшно и опасно. Нет, они, знаете, говорят, они не, им не страшно и опасно, им страшно за Украину, вот как они говорят.
Нет, просто здесь-то действительно интересно, что есть такая теория, не знаю, попадалась вам она или нет, значит, что так как у американцев произошло то, что произошло с Афганистаном, как будто бы политически надо было создать проблему там, где ее не было, или, по крайней мере, ее заморозили. И вот оно началось, те самые, вот то, что вы привели, якобы сливы из генштаба, там что-то такое, а наши отвечают, а мы не собираемся. Но, с другой стороны, если мы не собираемся, а они говорят, что мы собираемся, может быть, они как раз собираются, а давайте мы тоже начнем. И вот оно
да,
пошло.
Да, совершенно верно, такой вот замкнутый круг. Понимаете, вот и найти в нем правду матку сейчас, ну так вот, с чего началось, когда началось, кто дал повод, что, так сказать, послужило такой искрой, да, для вот такого воспламенения. Ну, потому практически что невозможно
Украина,
установить.
Украину, если так логически рассуждать, Украина все 8 лет просилась в НАТО, а НАТО, в общем-то, итальянскую забастовку устраивала по этому поводу и всеми силами говорила, что, ну да, мы вас, конечно, уважаем и понимаем, все страшно, лучше мы вам будем оружие поставлять, летальное или нетальное, но брать в альянс мы вас не собираем. Грузия то же самое.
5 тысяч касок, как Германия 5
тысяч касок, да.
Которыми же все смеются. 5 тысяч – это просто серьезная подмога.
Ну, значит, мешок риса тоже можно расценивать как помощь какую-то. Но если серьезно, этого не было. Россия, начиная с, значит, какого там, 2011 года, еще тогда Рогозин у нас был, за контакты с НАТО отвечал, требовали юридические гарантии нераспространения ПРО. Американцы говорили, да, нам как-то все равно, и, в общем-то, никто не говорил, что будет какая-то концентрация войск. А что принципиально такого могло произойти в 2020-2021 году? Просто то, что Украина начала по факту, например, плотное взаимодействие с членами НАТО, как то в Великобритании, и поэтому наши говорят, нет, давайте-ка вы нам все-таки дадите какие-то юридические гарантии. Была действительно какая-то опасность?
Знаете, вот хороший вопрос, Евгения, очень хороший вопрос, такой глубокий вопрос, я бы сказал.
Мы вас ждали.
Я вот, мне кажется, мы с вами на эту тему говорили в декабре, я тоже говорил тогда, когда вот только появились эти наши предложения, говорил, что в качественном плане, да, там, с точки зрения стратегической стабильности, вот за последние два года в отношениях вот там в треугольнике, условно говоря, Россия, Украина, там Европа, США, да, ничего не изменилось. Но не появилось никаких дополнительных военных баз, да, не появилось какого-то сосредоточения там нового сверхопасного оружия на границах. Ну, украинцы не предпринимали каких-то провокаций, чтобы, так сказать, ну, можно было бы, да, вот за что-то уцепиться. То есть качественно ничего не произошло, это со стратегической точки зрения. Но вот в политическом плане, знаете, происходила как бы такая все больше и больше изоляция России. С подачи Украины, естественно, да. Ну, вспомните, у нас каждый раз, каждый год какие-то новые санкции против России.
Ну, не либо такие уже, не такого большого.
Ну, да, они там какой-то точный характер носят против каких-то отдельных физических лиц, против отдельных юридических лиц.
И то это проекты,
лиц.
Это проекты.
Ну, были, помните, там были там вот связанные санкции там с этими, с Навальным там, еще с чем-то.
Ну, это понятно.
Ну, было, но, да, было, было. То есть как бы каждый год они вот прибавляются, прибавляются. Да, они вроде бы не наносят так столь серьезного ущерба ни экономике, ну, да, ну, там, ни стране в целом. Ну, как бы они вот, знаете, вот так вот накапливается, накапливается, такая критическая масса накапливается, да, вот. И как бы мы не видим вообще, что может остановить этот процесс такой негативный со стороны Запада.
Поэтому
вот.
Надо
что
было идти ва-банк.
Для этого нужно сделать, да, понимаете, так, все в совокупности. Ну что, что мы должны сделать? Типа там бросить на произвол судьбы жителей ДНР, ЛНР, что ли? Ну, вы понимаете, это же внутриукраинский.
Запихнуть обратно на Украину.
Нет, ну понятно, что мы поддерживаем эти республики, никакого секрета нет. Так же, как США поддерживает там Киев, тоже никакого секрета нет. Ну, США не хочет там бросать Киев на произвол судьбы, как говорится, один на один с Москвой, как они говорят. С какой стати мы должны бросать на произвол судьбы Донецк и Луганск один на один с Киевом? Ну, есть, да, в конце концов, Минские соглашения, есть нормандский формат. Там черным пробелом прописано, что должны делать стороны, чтобы ситуацию регулировать. Вот. Мы, в общем-то, всегда говорим, что альтернативы нет Минским соглашениям, мы за... Берлин говорит, альтернатива нет. Париж говорит, альтернатива нет. Все говорят, альтернатива
нет. Украинцы говорят, альтернатива есть.
А они говорят, что нам это не подходит, да. Вроде как они подпись поставили. Зеленский говорит, знаете, подпись поставил не я, а Порошенко.
А, да. Я не я.
Ну да, то есть типа нам навязали, понимаете, тогда нам навязали очень невыгодный договор. Мне он не нравится, и как бы нашим избирателям украинским это не нравится. Поэтому, видите, как бы он сделал все, чтобы его приостановить. Ну так-то был вялотекущий Минский процесс. Ну, хоть встречи проходили, там обмен пленными.
Ну, казак сегодня какие-то... опять встретился.
Да, да. Ну, вот вчера, да, встретились, да, вчера. Ну, с декабря 2019 года, когда прошел последний саммит нормандского формата в Париже, больше ничего не было. Там же, помните, была дорожная карта для Зеленского. Да. Он там участвовал, и он сказал, да, бился кулаком в грудь, мы, конечно, будем выполнять все, что здесь приписано. Но ничего не сделано.
А
можно,
получается...
конечно, сказать, что ЛДНР, но я тоже могу сказать, ЛДНР, они не хотят, в общем, так откровенно, давайте скажем, Евгения, что они не хотят, так сказать, процесс ускорять, потому что им тоже не нравится этот формат взаимоотношения с Киевом, потому что Киев их, условно говоря, за людей не считает. Мы же много раз говорили, я тоже говорил о том, что сложного в том, чтобы Зеленский отправил бы. Ну, не хочет он сам, допустим. Ладно, отправь Ермака. Там,
с
или
Пушилиным
поговорить. Да,
с Пушилиным поговорить.
Ну, хотя бы по телефону. Ну, как же?
А,
ну, это же люди, это же украинские граждане, в конце концов.
Они говорят, террористы и все.
Ну, да, они сепаратисты, террористы, все, понимаете? Ну, как тогда им договориться, есть такое отношение к своим же согражданам, понимаете?
Просто, нет, здесь-то интересно.
Невозможно, я считаю, невозможно.
Здесь просто интересная еще история такая, что не кажется ли вам, что вот эта истерия во многом была чем обусловлена? Есть фундаментальные какие-то там противостояния, иногда в большей, иногда в меньшей степени, России и Запада коллективного.
Есть
отдельно взятые...
Сейчас они очень такие серьезные,
вот, да. Есть отдельно взятые, там, Украина или припартийские государства. Очень маленькие государства, но получается в данном случае, как в том фильме «Хвост виляет собакой». Очень громкие заявления и попытка, как очень часто бывает с государствами лимитрофами, получать какие-то дивиденды за счет фундаментального противоречия больших игроков.
Да, все верно. За счет этого Украина и живет. Вот совсем недавно они получили новый кредит от Европейского Союза на сумму 1 миллиард 200 миллионов евро. Угу. Ну, такой кредит для поддержания там,
вот,
стабильности,
пожалуйста,
финансовой системы. Ну, это огромная сумма для Украины. Вот с неба падает 1 миллиард 200 миллионов евро, да. То есть это можно там выплачивать зарплаты чиновникам, там, пенсионерам, кому-то какие-то там премии выплачивать, там, военным, допустим, да, то есть это приличные деньги. До этого американцы вначале дали, по-моему, 450 миллионов, потом еще 200 миллионов, да, вот в совокупности уже 650 миллионов, ну, там тоже помощь и военная, так сказать, и такая инфраструктурная помощь, ну, как бы, понимаете, деньги, в общем-то, идут, и неплохие идут, собственно говоря, почему бы и нет. Но вот Зеленский избрал для себя вот такую вот тактику, да, вот выцыганивание все, что возможно, у западных партнеров. Все, что возможно. Для этого, конечно, надо нагнетать страсти. Россия нападает, там Россия, так сказать, тыр-пыр, майдадыр. Вот, и, так сказать, рисуется картина, что может начаться Третья мировая война.
Ну, понятно, вот. Да.
А это же... никто не хочет. Ни Париж, ни Берлин, ни Брюссель, ни Вашингтон. Ну, кто хочет?
А получилось, что Брюссель-то вообще из всей этой истории исключили таким образом. Помните заявление возмущенной Жозепа Боррелли, как-то вы про евробезопасность без участия Европейского Союза?
Да, так и есть на самом деле. Ну, как бы и мы тут постарались, понимаете, мы всегда вот как-то так неглектируем Брюссель, считаем, что он там никакой не независимый, а все там пляшет под дудку Вашингтона, так у нас в МИДе считают. Вот, на мой взгляд, это ошибочная точка зрения, потому что, исходя из экономической мощи Европейского Союза, а это все-таки второе объединение после США, да, и со своей валютой евро, вот, и такие связи у Евросоюза есть с Россией экономически, особенно у Германии и Франции, да, ну, конечно, недооценивать Евросоюз нельзя, то, что у него нету своих вооруженных сил, ну, все об этом
Макрон
знают.
Макрон пытался неоднократно, все, помните, призывал, давайте создадим европейскую армию.
Он сейчас существует такая ПЕСКО, структурированное сотрудничество в рамках ЕС, которое вот занимается вопросами создания европейской армии. На первом этапе будет корпус быстрого реагирования. Вот сейчас у них есть вот, ну, там какие-то непонятные 5 или там 10 тысяч человек. Ну, понимаете, да, ведь это же объединение 27 стран. Вот давайте сравним с УДКБ. Помните, была ситуация такая конфликтная в Казахстане?
Ну, конечно.
Ведь как-то уже происходило это все, значит, там, по линии ДКБ было согласование, сколько каждая сторона направит, да? Вот, и ведь тоже, получается, разные языки, разные системы, так сказать, не так все просто кажется, да, вот, что у нас такие прям одинаковые армии там, с Киргизией, допустим.
Ну, нет, конечно.
Да, нет, конечно, вот. А теперь представьте, в ЕС у нас еще хоть язык объединяет, да, вот, и русский язык, он в основе ДКБ лежит. А вот теперь возьмем ЕС, 27 государств. Там нету единого языка, да, там английский не базовый, французский не базовый, немецкий не базовый, они все равны. Ну вот представьте, там контингент этих, там немецкий, французский, итальянский, испанский, допустим, значит, батальоны вместе. Ну как вы будете вот ими руководить, и чтобы солдаты, офицеры все прекрасно понимали? Это на самом деле непросто, почему вот до сих пор и нету армии уезда. И возьмем даже НАТО. Ну, в НАТО понятно, что за главную скрипку играют американцы все-таки. Вот они когда... У них там очень много баз в Европе, да, и солдаты обученные, так сказать, и техника у них есть, и деньги у них есть. То есть вот основу НАТО составляют вооруженные силы Соединенных Штатов Америки. Уберите оттуда США, и от НАТО, в общем-то, ничего не останется. Так, с точки зрения военной, да, это, конечно, союз политически очень важный, это нужно иметь в виду всегда, но с точки зрения военной, конечно, НАТО совсем но будет
Турция,
иметь другое качество.
Есть, конечно. Ну, Турция с флотом со своим,
куда да. Куда они там двинутся дальше своего там Ближнего Востока? Ну, куда они двинутся?
Ну, это да. Ну, здесь да, просто вот. Возникает вопрос по поводу евробезопасности все-таки. А есть ли голос Европы, и какой он, кроме Польши, Прибалтики? Вот, потому что есть голос Украины, но так или иначе, Зеленский приходил к власти под лозунгом того, что я миротворец, вот. Я вам тот мир оставлю, да. Значит, организую его. А этого, оказывается, не произошло, потому что говорят, ну, если он пойдет супротив этой группировки, его ликвидируют. Если он пойдет супротив этой группировки, его тоже ликвидируют. А давайте американцы ему дадут гарантию личной безопасности, тогда он должен будет американцем. А каждый в этой связи хочет сейчас получить собственные дивиденды, потому что прекрасно понимает, что до горячей фазы доходить нельзя, так как существует гарантия взаимной ликвидации. Вот и все.
Ну, война никому не нужна. Какие дивиденды война может принести? Понимаете, вот, ну, спросите россиян, да, вот, ну, кто из россиян хочет горячей фазы конфликта с Украиной? Ну, только какие-нибудь полусумасшедшие, наверное, да, или совсем такие радикальные. Такие, конечно, у нас тоже есть. Ну, вот, ну, подавляющее большинство россиян говорит, нам никакая война, тем более это наше соседнее государство, с которым мы жили там в Советском Союзе вместе с народом, да, то есть нам это абсолютно не нужно. Нам это не нужно, да. Вот. И им не нужно. Они тоже говорят, что нам война с Россией тоже не нужна.
Но каждый хочет получить тогда свои политические очки.
Совершенно верно.
Американцы, в конце концов, скажут, ну, видите, мы санкциями грозили самому Путину, и вот что получилось, будут, скорее всего, говорить они.
Да.
Мы будем говорить, ну, вот мы же...
Байдену нужен какой-то успех сейчас, потому что рейтинг его значительно упал. Вот за он год находится у власти, он недавно отчитывался перед Конгрессом за год у власти. Угу. Рейтинг значительно упал. А в ноябре будут промежуточные выборы в тот же Конгресс.
Да.
И есть большая вероятность уже сегодня, да, она просматривается, что демократы, то есть партия президента, могут проиграть выборы точно в Сенате, и очень большая вероятность, что могут в Палате представителей проиграть. То есть Конгресс, парламент США будет полностью республиканским. Они его повяжут по рукам и ногам, республиканцы, да, потому что там уже замаячат президентские выборы 2024 года. И все. И Байден вообще окажется станет такой в мышеловке, в западне окажется. Ни туда, ни сюда. Вот как вот в свое время демократы повязали Трампа, ну, действительно, они провязали, он последний так. год только, или там последний год только отплевывался от всяких всевозможных обвинений, судов там, комиссий, расследований. Вспомните, да, и, наверное, из-за этого он, в общем-то, и проиграл, что не мог толком сконцентрироваться
но
ни на чем.
С другой стороны, смотрите, Николай Борисович, скажем так, вот это... Этот лейтмотив, что НАТО, организация, которая всасывает в себя все государства и строит свою политику антироссийскую, она же не лишена почвы. То есть нам же нужно добиваться, как России, чтобы у нас были гарантии безопасности от Североатлантического альянса. Или мы что-то подобное должны делать, чтобы нам НАТО не грозило?
Понимаете, Евгения, так сказать, если мы с вами были бы военные люди, бы, да. то для нас бы вот эти все бумажки не стоили бы ничего.
Да, понятно.
Я могу из истории привести вам знаменитый пакт о ненападении между СССР и фашистской Германией.
1939 год, а в 1941
война. Совершенно верно. И помните, немцы клялись и божились, да что вы, дружба навеки с советским народом.
А получилось, что 4-миллионную армию не заметили.
Абсолютно.
Понятно.
А мы, значит, так вот в это уши развесили, Сталин уши развесил, и не заметил 4-миллионную армию, действительно, на границах.
Там, ну, как уже... не верил, как говорят, не, верил,
не верил,
несмотря на те доносы, которые были.
Да. Знаете, военные люди должны исходить из возможностей защитить себя.
Да.
Также помните, Александр Первый не верил, что Наполеон нападет на нас. Все тоже, да нет, ну не пойдет, ну там...
Тогда не было ядерного оружия, понимаете, в чем дело?
Ну, ядерное оружие сейчас есть у многих стран. Это и, вы знаете, вот все равно конфликты военные случаются без применения ядерного оружия. Но случается. Возьмите, вот, например, даже конфликты между Индией, Пакистан и Индией-Китай.
Да.
Обе страны.
На границе, да.
На границе.
Да, да, да.
Но там идут обычно пулеметы, минометы, иногда пушки стреляют, вот. То есть никто не применяет ядерное оружие. Поэтому, как бы, я думаю, что угрозы, как таковой, применения в Европе или там где-то еще ядерное оружие такими мощными державами, как мы, там, США, Франция, Великобритания, практически равны нулю.
Было еще высказывание вашего коллеги господина Картунова в одном из интервью, который директор, значит, Совета по международным делам российского, он говорил, что как раз в этой связи, как кажется, немножечко осложняются возможность переговоров, потому что тут же все друг другу грозят ядерной дубиной. А это как будто бы надо отложить и вот говорить уже по существу. Потому что ядерное оружие, понятно, это сейчас не аргумент.
Не инструмент для переговоров.
Не инструмент точно для переговоров. Давайте продолжим после новостей. Стрим у нас продолжается. Канал «Говорит Москва». Новости и вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. 7373948, телефон прямого эфира. Так, что-то тут было еще, ядерное оружие вторично. Рафаэль, Куба, Никарагуа и Венесуэла, добро пожаловать в ОДКБ, говорит Рафаэль. Никто сейчас не заикался о том, чтобы Куба, Никарагуа и Венесуэла в ОДКБ принять. Многие почему-то высказываются, задают такие вопросы, в принципе, провокационные. Помните, Рябкову задали вопрос, а что там с Кубой и Венесуэлой? Товарищи, это, как мне кажется, вы меня поправьте, Николай Борисович, если я не права, это попытка рационализировать через исторический опыт. Но сейчас никто не говорит, во-первых, в этих тезисах, что давайте разместим там ракеты, давайте реанимируем базу Лурдос, никто почему-то не говорит о том, а готовы ли к этому Куба, Никарагуа и Венесуэла, допустим, да? Давайте вопрос ставить ребром, значит, о возможности Океанского флота Российской Федерации по присутствию там. Сейчас мне 62-й год. Не кажется ли вам все-таки проблемой текущее положение дел, что как будто бы стороны пытаются действовать под копирку прошлого? Нет такого?
Ну, может быть, и есть, потому что уж такие, знаете, какие-то радикальные позиции у сторон. Вот мы здесь, и не йоту назад, что называется. Мы не сдвинемся ни вправо, ни влево, ни назад. Угу. Вот, как бы, то есть стороны обозначили свои озабоченности.
Да.
Они, как мы выяснили, разные, и разные понимания этих озабоченностей, они не пересекаются.
Конечно.
И все, то есть, и как бы сказали, вот мы здесь, а вы там, и до свидания, что называется. Но понимаете, в чем разница сейчас и тогда? Разница в том, что тогда, во-первых, и НАТО был слабенький. Его практически не было, он только был создан,
да, там, да, да,
10 лет назад. Во-вторых, там УВД тоже был такой, так сказать, в плане становления, да, и ядерное оружие тогда было только у США и СССР, больше ни у кого не было, вот. И действительно, мы могли все вопросы безопасности решать только вдвоем, на двусторонних переговорах. Что потом и было, там, у СВ-1, у СВ-2 же, помните, да, там.
А сейчас про СНВ-4, когда говорят, а как он может быть без Ирана, Китая, да, Ирака,
а Пакистана? А сейчас еще ситуация усложняется, да, тем, что мы одни против, там, в НАТО сейчас, не забыл, 28 стран, 30 стран, да. 30 стран НАТО, еще примыкающие к ним некоторые страны Европейского Союза. То есть ситуация в стратегическом плане поменялась не в нашу пользу. Давайте скажем откровенно. Вот, не в нашу пользу. И союзники наши по ОДКБ, ну, я не хочу, конечно, так уж откровенно выражаться, ну, прямо скажем, мало добавляет нам мощи
военной. Ну, это же, в принципе, разные объединение, потому что ОДКБ сугубо военный, как кажется, альянс,
ну,
да?
Ну, тоже военно-политический альянс.
Там, ну, а что,
да,
там?
Тоже мы там как... Ну, копия такая, может быть, не совсем похожая, копия с НАТО, да, оборонительный союз, если нас кто-то там, да, нападет, мы должны оказывать помощь. Ну, правда, на Армению напал Азербайджан, но мы помощь не оказывали, видите, как. По линии ДКБ, я имею в виду.
Там было как-то все очень сложно.
Ну, вот так всегда бывает. Понимаете, у нас всегда все сложно.
Но Пашинян потом отыгрался.
У натовцев всегда все просто. А у них там, да, напали, они защищают. Даже если не напали, они все равно защищают. А у нас всегда все сложно, понимаете?
Ну, надо все, слушайте, помните историю с Турцией, да, тоже, когда это было, и неоднократно вот эта сирийская,
ну, согласен,
история.
С Турцией
НАТО
тоже, да,
там не, да, стремились.
Не стремились.
В общем-то, да, забюрократизированная структура, но так или иначе. С вашей точки зрения, что сейчас европейцы могут сделать, чтобы тоже снизить риск этой головной боли? Потому что мы понимаем, что американцы находятся на другом континенте, а если что, вся заварушка происходит на европейском континенте. И, соответственно, это головная боль, в общем-то, с Европейского Союза. А их право голоса, их возможность влияния на эти процессы, какую-то мы увидим?
Ну, единственное, что они могут сделать, и, на мой взгляд, реально, это заставить Киев хотя бы начать выполнять отдельные пункты Минских соглашений. Потому что сейчас упирается много именно в это, да. И мы же тоже говорим, что, знаете, вот, а вот там идет сложная ситуация там на Донбассе, да, там какие-то вооружения подтаскиваются. То есть мы так намекаем на то, что Украина может какие-то там по весне начать операции, там опять обстреливать, допустим, да, вот. То есть мы этого боимся. Мы не боимся, что там Украина нападет на нас. Это, конечно, смешно, да, предполагать, что Украина нападет на Россию. Это просто глупость какая-то непонятная, да, вот. Но мы этого, конечно, не боимся. Но вот то, что какая-то заварушка очередная может начаться там на линии соприкосновения в Донбассе, ну, вот это может быть, да, мы этого тоже опасаемся, мы этого не хотим. Но единственный путь, чтобы этого не было, заставить Киев опять-таки сесть за стол переговоров и хотя бы начать, ну, хотя бы один какой-нибудь пунктик начать выполнять, да, хотя бы подготовка там законодательных документов об особом правовом статусе ЛДНР, предположим, да, это вот начать.
А все равно влияния какого-то на Украину нет?
Нет, потому что Украина, понимаете, прикрывается особо глубокими связями с Вашингтоном. Вот, вот почему у европейцев здесь не так много возможностей
кинут,
для маневров.
Кинут, если что.
Ну, кто, американцы их кинут? Да.
Думаете,
нет? Нет, американцы не кинут Украину. Почему? Потому что я вот много раз им тоже задавал там, коллегам американским вопрос. Слушайте, ну вот там в Гондурасе дела тоже идут не очень хорошо там, да? Вы там пытаетесь, так сказать, установить демократию, но ничего не получается. Он сейчас в Буркина-Фасо. Очередной переворот. Военной конституции не действует. Президента отстранили, могут вообще там расстрелять. Права человека, значит, тоже не нарушаются, не выполняются. Все, вот классический пример. Для американцев помогите народу Буркина-Фасо, значит, отстоять свои суверенные права. Ну, где заявление Блинкина, где какие-то там Байдена жесткие, так сказать, какие-то санкции против военной хунты в Буркина-Фасо? Ничего этого и близко нет. Понимаете, почему нет близко? Да потому что кому нужна эта Буркина-Фасо с точки зрения каких-то геополитических интересов? Никому. Гондурас тоже говорит, ну, Гондурас, ну, что Гондурас? Ну, Гондурас, Гондурас, ну, и Гондурас. В общем, тоже никакого значения не имеет, потому что это богом забытая страна. Ну, я не хочу так говорить, конечно, гондурасы хорошие люди очень, мирные, да, ну, вот не могут там у себя жить.
А Европа – это другая история, да.
Конечно, понимаете, здесь интересы геополитические и экономические. Это важнейший торговый партнер Соединенных Штатов Америки, да, вот. Как бы они понимают, что кто владеет ключиком к Европе, тот, в принципе, ну, и владеет ключиком, так сказать, в целом.
А Европа сама
к мировой системе координат
влияет? Мне кажется, что просто вот вчера вот посыпались эти заявления. Сначала Блинкен, потом Столтенберг, потом чуть-чуть Пентагон. Пентагон про дипломатов начал говорить. Сказал, у нас есть надежда, что к нам не обратятся, если что, и мы не пойдем, что называется, в окопы. Но Германия, например, которая настаивает на, как кажется, все-таки взвешенных позициях. Плюс Германия раскрывает степень зависимости от российского газа, говорит 55%. Это министр экономики.
42%, я вчера посмотрел.
Вот сейчас министр экономики и защиты климата ФРГ Хабек говорит 55%.
Нет, он так хитро сказал. 55% это не включая хранилище, которое заполняет, которым владеет «Газпром» через свои там дочерние предприятия.
Да.
Вот «Газпромовские» хранилища, это просто вчера специально посмотрел эту информацию с немецких сайтов, да, не с российских.
Да.
Вот, «Газпромовские» хранилища заполнены на 17%, на 55% заполнены другие хранилища, там, за счет норвежского газа, катарского. Вот, и в совокупности сегодня общие запасы у немцев 42%.
Ну, немцам, да. Вы видите все-таки активность какую-то европейских государств в плане отстаивания своей позиции, как то нужно сотрудничество с Российской Федерацией. Вся эта история с «Северным потоком-2» все-таки подзатянулась. Так или иначе, американцы обещали своими СПГ, значит, восполнить какой-то дефицит, но так или иначе не получается надежных поставок. А мы понимаем, что электорат-то спросит.
Знаете, Евгений, я по-другому скажу.
Давайте.
Ну, если кто-то считает, что там европейцы замерзнут,
ну, они не замерзнут. Ну, нет, конечно. Же, ну, нет.
Какой. Ну, кто там замерзнет? Там уже, знаете, там в Париже уже было плюс 15 градусов. Что там замерзать?
Вчера они там фотограф
к лету готовятся уже, там загорают уже люди, да, ну, тем не менее, вот. Нет, они, конечно же, не замерзнут. Наверное, нужно говорить о том, что газ, вот, или там недостача газа может влиять на какие-то процессы в экономике, именно в производственной сфере. Потому что в Германии, ну, это очень мощная производственная страна, да, которая на экспорт производит много продукции. Для них, конечно, конечно, нужна энергия, чтобы обеспечивать свои производственные предприятия, те же машиностроительные
заводы. Ну, они угля много покупают сейчас,
но да. Ну, уголь все-таки, знаете, это топливо считается вредное. Сейчас зеленая экономика, она предписывает от угля избавляться. Это, да, но... С газом немножко другая ситуация, да. С газом, да.
А есть еще атомная энергетика?
Ну, давайте по-другому посмотрим на эту ситуацию. Вот, ну, у кого какие есть интересы из европейских стран в Российской Федерации?
Германия, Франция, Италия?
Ну, Италия, так себе, прямо скажем.
С кем сейчас встречались?
После того, как мы запретили поставлять в нашу страну сельскохозяйственные продукты, все-таки из Италии
эмбарго,
много.
Вы имеете
эмбарго,
в виду?
Да, и Польша тебе ничего не поставляет, и Италия, и Испания, и Португалия. То есть они потеряли окончательный интерес к российскому рынку. Италия, кстати говоря, российский газ практически не использует вообще. Да, им там Катар ближе, но у них мало вообще газа, у них там нефти больше, вот. То есть, если посмотреть, то, в принципе, им все равно. Вот большинству европейских стран все равно там, что там происходит с Россией. Ну, войны они не хотят, я имею в виду.
Ну, понятно.
Каких-то глубинных экономических интересов, чтобы они получали большое число дивидендов прибыли, нету. А европейское общество, оно построено вот на этом. Тоже, ну, как американцы, может быть, в меньшей степени, но тем не менее, им нужно получать дивиденды для того, чтобы развиваться, да? Угу. Вот какие дивиденды они получат России? Ну что бы, самая передовая страна мира, к сожалению, нету. Мы в последнее время как-то, знаете, стали забалтывать наши экономические проблемы. У нас никаких прорывов нету, инфляция там официально только 8,4, а неофициально все 15%, понимаете, мы же прекрасно это видим.
А тактика, вот. Кстати, американцев, которые пугают санкциями, она, в общем-то, и обусловлена текущим экономическим положением дел, то есть есть идея условно американцев, что если мы со своей стороны говорим, если вы нападете, у нас есть много оружия, то те говорят, а если вы что-то сделаете, у нас есть в отношении вас санкции, и, соответственно, мы еще можем что-то применять начать.
Да, конечно, санкции, вот в том-то все и дело, получается, что у нас никаких экономических контрсанкций близко нет. Ну да, мы можем максимально что сделать?
Экспорт...
Перекрыть экспорт газа там и нефти, предположим. Ну, да. Ну вот Северный поток-1 прекратить, там ГТС Украины перекрыть. Но, коллеги, это наш основной источник поступления валюты в наш госбюджет. Тогда где мы будем покупать запчасти для немецких, французских, японских автомобилей, скажите мне, которые бегают по дорогам Российской Федерации?
А мы не будем «Титан» Боингу поставлять?
Ну,
или
хорошо,
двигатели ракетные?
Да, «Титан», ну, двигатели ракетные, у них, знаете, уже там Маск летает со своим старшипом туда-сюда, ну, да, вот. Как бы «Боинг», ну да, они сказали, это неприятно, будем там, значит, где-то искать. И у «Боинга» и так положение не очень хорошее сейчас, да, к сожалению, поэтому для них, конечно, это будет проблематично. Мы можем нанести ущерб авиакомпании одной компании США «Боинг». Мы можем нанести ущерб, предположим, да, еще кому-то.
Нет, но это звучит американскому авиастроению.
Нет, ну там кроме «Боинга» есть и другие, там «Макдоналд Дуглас», другие корпорации, «Американ Эйрлайнс», там много. Вот, то есть нанести какой-то глобальный ущерб экономике Америки, ну, мы даже близко не можем. А они могут легко закрыть курсчета российских банков в долларах, и все. И что мы будем с долларами делать? И что будут россияне делать с долларами, которые у них лежат?
Которых
там
у них нет?
Нет, есть. У нас там тоже, по каким-то данным, 200 миллиардов, что ли, долларов находится на руках у населения. Там, вот,
а вы думаете, подсчеты. Они пойдут на это?
Ну, они на это не пойдут. Как бы они не хотят на это идти, потому что как бы это тоже невыгодно. И, наверное, конечно, больше европейцам невыгодно. Но вот какой у них еще есть ответ, если они не хотят военным образом участвовать?
Так нет,
да,
вот видите, как получается.
Они экономические. Вот, знаете, у них все просто. Так, значит, сейчас русские нападут на Украину. Ага, значит, мы это перекроем, СВИФТ там перекроем. Ну, там,
а СВИФТ они не могут перекрыть, потому что кнопка от СВИФТа не у Байдена в кабинете находится.
Да, но только, знаете, вы правильно говорите, я тоже об этом говорю, но знаете, как они делают, как в отношении Северного потока-2?
Я понимаю.
Они говорят, те компании, те банки, которые будут проводить операции с валютой для российских банков, они будут находиться под санкциями на территории США. То есть им закроют доступ к американским активам. А это, сами знаете, триллионы долларов, да, тут вообще даже близко
нет,
никто не стоит.
Здесь же просто, понимаете, как...
Все просто, в американцы итоге... поняли, как можно заставлять европейцев действовать в их интересах.
Это также можно про Иран вспомнить, когда они от СВИФТа отключили, европейцы пытались Инстекс увести, а тоже особо ничего не получилось.
Ничего не получилось,
но
да,
есть же сожалению. Другая проблема, как мне кажется, Николай Борисович, получается, у нас здесь некий паритет. Мы грозим, чем можем. У нас есть военная мощь.
Да.
Американцы грозят, чем можем.
У них есть и военная мощь, и экономическая мощь. У нас экономического... Но военные... Экономической дубинки у России нету. Вот это самый главный у нас минус, понимаете? Можно что угодно говорить о том, что у нас там суперновые ракеты. Ну, мы что, хотим, чтобы нанести ядерный удар по США? Ну, мы в ответ нет, получим, конечно, ядерный удар по России. Что?
А у нас
мы
есть все. Система периметра МЦ.
Да ну, ничего, знаете... эта система, ну, это, ну, а ну Евгений, ну, давайте будем серьезными.
Ну,
там.
Есть
да,
же ну... система-то. Нет системы. Ну, это
система
ладно.
Система может есть, но мы видим на примере даже Сирии, что если там какой-то израильский массовый ракетный удар, то даже мы там не в состоянии все ракеты заблокировать. Вот чем
я говорю про другое немножечко. Смотрите,
может, я не понял вас.
Я говорю про то, что... Опасение санкций было, то есть это сейчас тревожность такая, на которую реагирует биржа, естественно, рай для спекулянтов.
Да, он рубль, как смотрите, завалился,
да.
Раз, и на 2 рубля упал.
Но проблема же еще есть в следующем, что в чем разница, как кажется, Байдена и Обама, например, Трампа не берем, Обама своими указами вводил санкции против Российской Федерации, а у Байдена как? Сначала демократы предложили, чтобы опередить республиканцев, потом следом республиканцы еще более жесткие санкции. Администрация президента заворачивает все это дело. Они не могут внутри себя договориться. И консенсус здесь, и Байден не, своими
не
указами
так,
тоже
не
ничего
так.
не вводит.
Байден сказал, что, знаете, сейчас вот европейские наши союзники просят не торопиться с санкциями против России, потому что пока Россия ничего плохого не делала из того, что вот ей там инкриминируют.
Да,
и он сказал конгрессменам, ну, я пока не буду вводить санкции, пока я не увижу какие-то злонамеренные деяния россиян, вот. Поэтому санкции не вводят, только благодаря тому, что, ну, европейцы сказали, что, ну, все-таки давайте повременим и Северным потоком-2, потому что Северный поток-2 экономический проект, он нам выгоден, вот, давайте не будем ситуацию накалять. Вот. Вот пока американцы придерживаются этой линии, но они договорились, они взяли с них, что называется, подписку о том, что если случится горячий конфликт между Россией и Украиной, то европейцы автоматически присоединятся к самым жестким американским Понятно. Торгово-экономическим санкциям. Вот. И будет блокада, как Куба. Вот и чтобы наши люди представляли, о чем идет речь, это будет блокада, как существует сегодня вот блокада в отношении Кубы. И мы видим уровень развития Кубы сегодня, на сегодняшний день.
Ну, у них там,
день,
правда,
да.
с медициной говорят. А? Хорошо, с медициной говорят, у нас там все хорошо,
ну,
но это детали
это, знаете,
уже...
говорят, а вспышка омикрон у них и дельта, и коронавирус еще выше, чем в Европе.
Но
знаете,
это же не значит, что руки вверх надо поднять.
Нет, руки вверх не надо поднимать ни в коем случае. Но надо все-таки, знаете, находить какое-то взаимодействие. Даже вспомним Советский Союз, ведь после того, как там этот карибский кризис произошел, ну, все равно мы как-то с американцами там имели политический... дипломатический диалог, да, какая-то там что-то мы у них закупали немножко, они у нас. То есть какие-то шли вот такие конструктивные, да, вот, а помните, как они встречали Гагарина, например, нашего в Америке, да, вот это просто была эйфория вообще. Вот первый советский космонавт, никто не говорил там, что СССР опередил США, они говорили, что это общее достижение человечества, что человек полетел в космос. Но вот сегодня как-то у нас этого нету, стремления к диалогу, и у наших властей нет стремления к диалогу, оно на словах есть, но реально, я, честно говоря, не вижу, и у американцев нету стремления к диалогу. Как-то все, вот видите, сейчас вот, мне кажется, идет такая ситуация, когда вокруг России хотят создать некий такой вакуум со стороны Запада. Вот такой буфер, вакуум, как угодно его можно назвать, и поменьше иметь дел с Россией. Вот поменьше иметь дел с Россией. По минимуму иметь дел с Россией.
Ну, варианты хорошо.
Ну, например, возьмите нашу экономику. Какие вы видите сейчас экономические проекты с немецкими инвестициями, с французскими инвестициями, с японскими инвестициями?
Я так глубоко не изучал, честно вам могу сказать.
Нет, у нас единственный проект, который... Ну, там, мы строим, да, АЭС там в Венгрии, за наш счет. Что это за проект такой интересный?
А мы и туркам строим за наш счет, кстати,
да,
тоже.
Да, вот, мы все строим за наш счет. А хотелось бы, наоборот, чтобы к нам пришли европейские деньги, европейские инвестиции, ну, берем европейские, не американские, да, и что-нибудь у нас такое развернули. Раньше это было, помните, там в нулевых годах было, даже в 90-х немножко было, когда они строили свои предприятия, у нас появились там заводы в Калуге, в Всеволожске, так сказать, вон в Солнечногорске завод Мерседеса появился, да, там в Калининграде, BMW и так далее, и тому подобное. То есть мы это все видим, и это, в общем-то, мы этим пользуемся. Ну, посмотрите, у нас рынок автомобильный полностью, по сути, занят европейскими, японскими, корейскими автомобилями, да, то есть это позитивно для нас. А где сегодня эти инвестиции? Покажите мне их. Нету. А вот американские инвестиции в Европе, европейские в Америке очень даже есть. Очень даже большие суммы, сотни миллиардов долларов.
Помните эти высказывания? Ну, если с американцами не получится, мы идем к китайцам.
Да нет, ну, понимаете, ну, все это, ну, ну, и люди, которые плохо разбираются в хитросплетениях китайской мудрой политики очень, да, китайцы все делают для своей выгоды.
Для себя,
для себя. Да, они да, даже да. Когда, понимаете, вот недавно смотрел репортаж из Малави, такая страна есть, да, вот, достаточно бедная в Африке, да, ну, такая хорошая, мирная, но бедная страна. И вот, значит, китайские инвестиции, кто им дает? Не американцы, не русские там, не французы, им дают китайцы инвестиции, так. Малавийцы как думали, вот они сейчас, так сказать, там какие-то планы, деньги дадут и наймут на работу малавийцев вместо, у них же высокая безработица. Ничего подобного.
Они своих привезли.
Все будут делать китайские инженеры, китайские рабочие, китайские...
А нам нужны, значит, ваши ресурсы, понятно.
Ну, они даже не ресурсы нужны, они сказали, китайские комплектующие, откуда они там ресурсы возьмут? Ну да, вот там вы нам дайте землю в аренду, то все, 5-10, просто они так, понимаете, такая экономическая экспансия китайская, да? То есть они потихоньку-потихоньку проникают в бедные африканские страны, и в будущем эти африканские страны будут больше зависеть от Китая, не от США, не от России. Вот как китайцы действуют. Если они делают что-то в России, они делают не для нас, они делают для себя в первую очередь. Вот, ну какое большое производство Китай разместил сегодня в Российской Федерации? Покажите мне хоть одно.
До следующего эфира вот, посмотрим, изучите этот рынок. Тем временем курс евро опустился ниже 87 рублей за неделю данный торгов. Завтра, товарищи, 28 числа в 11.05, прямая трансляция на YouTube-канале, на радиостанции «Говорит Москва», интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Роман Бабаян будет тоже задавать вопросы, наш главный редактор, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Это был Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Николай Борисович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, вам приглашайте, приду.